Китай – одна з найстародавніших цивілізацій зі своїми унікальними знаннями та таємницями. Як він мислить? Чого він прагне? Щотижня Юрій Мацарський допомагає нам зрозуміти Китай.
Добрый вечер, это снова «Понять Китай», и сегодня у нас вторая часть разговора с Дмитрием Ефремовым, экспертом Украинской ассоциации китаеведов. Напомню, мы с Дмитрием в прошлой программе начали говорить о том, как Китай стал капиталистической страной, при этом оставшись формально коммунистической. Сегодня хочу поговорить уже не о каких-то таких общих вещах, а от общего перейти к частному, от капитализма к капиталистам, к тем людям, которые благодаря этому переходу стали богачами. Скажите, пожалуйста, а вот китайские миллиардеры, те люди, которые вот в Китае, мне кажется, уже больше миллиардеров, чем в Америке. По крайней мере, вот читал отчетность в Форбсе, согласно которой на одного миллиардера сейчас живет больше в Пекине, чем в Нью-Йорке. И вот он благодаря этому стал город столицей не только Китайской Народной Республики, но и столицей миллиардеров всего мира. Вот эти вот миллиардеры, они откуда взялись? Почему я спрашиваю? Потому что мне интересно, это были люди, которые, там, не знаю, которых назначила руководить предприятиями коммунистическая партия. Эти люди сами стали выходцами из коммунистической партии, которые вот пришли и возглавили какие-то бизнесы. Это какие-то привлеченные менеджеры, которые сначала отправляли специально получать западное образование. Вот это вот внезапно возникший класс очень богатых людей в новом Китае. Кто они?
Вы знаете, тут следует отметить несколько вещей. Во-первых, вот как, допустим, было в Украине, практика того, что красный директор превратился в олигарха или в миллиардера, в Китае не очень распространена. Большинство людей – это вот self-made men, которые в эпоху там, бурных 1990-х годов активно занимались бизнесом, развивали свои ниши, в которых они могли работать, и, скажем, строили свои бизнес-империи. Вот. Это, скажем, такое старое поколение китайских миллиардеров. В 2000-х к ним начали формироваться, добавляться люди, которые, скажем, которые были связаны с теми компаниями, которые коммунистическая партия стала потихоньку превращать в национальных лидеров, а потом превращать их в глобальных лидеров, глобальных чемпионов в разных секторах. То есть, опять-таки, контроль партии за экономикой и бизнесом, он никуда не исчез. Более того, приблизительно с 2000-х, середины 2000-х годов можно фиксировать переход коммунистической партии к таргетированию неких передовых секторов, в которых она видела либо предполагала необходимость того, чтобы китайские бизнесмены заняли некие крепкие позиции, а в перспективе лидирующие позиции. То есть сначала стали появляться китайские компании, связанные там, с ритейлом, с обслуживанием и так далее. Параллельно им стали возникать еще отдельные китайские крупные корпорации, которые оставались в государственной собственности. Ведь значительная часть осталась под прямым государственным контролем. Приблизительно треть экономики Китая, треть ВВП создается компаниями, которые находятся в той или иной форме государственной собственности. Более того, эти компании являются, скажем так, любимчиками политического руководства страны, их всячески холят и лелеют, им помогают развиваться, их искусственно защищают от европейских конкурентов, от американских конкурентов, от японских конкурентов, им помогают наращивать экономическое лидерство, преодолевать технологическое отставание, помогают выходить на внешние рынки, оказывают им кредитную поддержку, удешевляют искусственно для них ресурсы. Что еще? Создают, скажем, преференциальные условия по налогообложению, по соблюдению каких-то стандартов и так далее. В то же время на их конкурентов, которые пытаются из внешнего мира войти на китайский рынок и составить им конкуренцию. Оказывается, жесткое давление или же с ними ведут себя по всей строгости закона и там, регулирующих норм, которые предусмотрены для разных секторов. И таким образом эти компании потихонечку накапливают у себя капитал, потихонечку увеличивают свой масштаб, привлекают западные методы управления, сливаются с западными компаниями, чаще всего поглощают их и вместе с ними поглощают, скажем, технологии, те же самые методы управления, поглощают, скажем, точки сбыта, получают доступ к новым рынкам через вот, вертикально интегрированные там цепочки, создания стоимости через формирование огромных конгломератов, таких холдингов и так далее. И дальше, опираясь на всю ту же государственную поддержку, они начинают теснить западные компании из тех рынков, которые для них были привычны. А вот люди, которые ими руководят, они тоже если они способны продемонстрировать успех достижении поставленных перед ними целей, они премируются, естественно, стают богаче и приходят в новый класс миллионеров или же миллиардеров, сложно сказать, но тем не менее они стают богаче и занимают более высокие позиции. Причем еще хочу тоже отметить такой интересный факт, что там сохраняется, если это государственная компания, там сохраняется практика ротирования успешных менеджеров с постов, с руководящих постов крупных государственных компаний на другие посты, например, руководителя муниципалитета, руководителя провинции. Иногда это также там заместитель министра в определенной отрасли. И еще тут следует иметь в виду, что в Китае, скажем, существует такая колейная система организации управления. То есть существует исполнительная вертикаль, представленная там на провинциальном уровне губернаторами, там мэрами городов, главами поселений и так далее, и так далее. А параллельно им выстроена еще и система партийного контроля за вот этой всей верхушкой управления. И точно такая же партийная система контроля существует и в государственных корпорациях. То есть помимо топ-менеджмента и менеджмента среднего звена существует партийная ячейка, членами которой являются некоторая часть менеджеров, некоторая часть там, менеджеров нижнего звена и работников. И она может осуществлять непосредственный оперативный контроль за, скажем, той политикой, которую осуществляет вот эта компания, для которой государство создает вот эти льготные, привилегированные условия. То есть оправдывает ли руководство компании возложенные на них функции и созданные для них эксклюзивные тепличные условия? И если да, то тогда этих успешных менеджеров потом перемещают, ротируют на другие должности, где они, с одной стороны, углубляют свой опыт, с другой стороны, делятся своим приобретенным опытом, используют этот накопленный свой опыт на новых местах и применяют там новые методы. И вот это все обеспечивает постоянную вот эти ротации, они обеспечивают динамизм этой системе, они не дают ей погрязнуть в коррупции, не погрязнуть в каких-то там клановых связях и так далее. Хотя неформальные каналы коммуникации между чиновниками и правительством, между чиновниками и партией, они очень хорошо работают в Китае, и большинство проблем решается именно по этим неформальным каналам. И работа через них позволяет решать проблемы гораздо быстрее, чем если это делать там официально, через там бюрократический документооборот или еще с помощью каких-нибудь форм. Ну, например, для китайских компаний не очень характерно решать свои противоречия через суд. Вот они прибегают чаще к вот этим неформальным каналам и через там партийных руководителей координируют свои интересы, снимают накопленные проблемы и пытаются двигаться дальше. За счет этого мы не видим каких-то таких острополитических скандалов, мы не видим каких-то неадекватных, там, неадекватного поведения менеджмента компании, которая там может идти вразрез с государственным курсом и так далее. Система очень такая глубоко характеризуется глубоким взаимопроникновением, и за счет этого хорошими коммуникативными каналами, вследствие чего она не упирается постоянно в всякие там глухие углы, а может все время развиваться.
Вот если мы будем говорить сейчас о частном бизнесе, об этих богатых людях, об очень богатых людях, о тех, у кого есть там сотни миллионов или миллиарды долларов, они не пытаются бросить вызов государству? Что я имею в виду? Не пытаются ли они, как это у нас часто бывает, богатый человек, не просто богатый, но еще и ищет политического влияния, начинает создавать свои политические партии, начинает каким-то образом оказывать влияние на чиновников, в том числе на чиновников, входящих в кабинет министров и так далее. В Китае такое возможно? Там есть какой-то свой олигархат, пускай, может быть, и только зарождающийся?
Понимаете, значительная часть китайской культуры нам недоступна, потому что, скажем, такой уровень публичности, который характерен для западной цивилизации, для китайской цивилизации, является неприемлемым. Поэтому все, что мы будем по этому поводу говорить, это скорее всего, какие-то косвенные свидетельства, либо наши домысливания о том, что могло бы иметь место. Опять же, фундаментальным во всей этой модели является партийный контроль. Даже на частных, даже в структуре частных корпораций, особенно эта практика возродилась при Си Цзиньпине, восстанавливаются, либо заново создаются партийные ячейки, которые, ну, большинством рабочих, которых просто там привлекают в эти структуры, они ничем не интересны. То есть там надо пару раз в месяц поприсутствовать на партийном собрании, что-то там послушать, посидеть. Но на самом деле это дает в руки этих партийных секретарей, которые действуют на каждой, в структуре каждой из компаний, возможность опять-таки осуществлять оперативный контроль за работой компании. И, естественно, в первую очередь этот контроль и влияние происходит через влияние на персонал, на людей, которые работают на разных позициях. И им создаются либо стимулы, либо условия, когда они вынуждены идти, следовать партийной линии. Если они это делают, их, скажем, лояльность премируется, не обязательно финансовая, им легче строить карьеру и легче продвигаться по службе. Вот. И эти партийные представители контролируют в определенной степени и топ-менеджмент. Если, опять-таки, топ-менеджмент позволяет себе некие ненормальные вещи, скажем, отклоняться от общего курса и так далее, естественно, о его таком своевольном поведении информируется начальство. После этого разрабатывается какой-то механизм перемещения этого топ-менеджера на какую-то другую позицию. Его не обязательно там увольняют с позором, либо сажают. Хотя иногда и такая практика встречается. Чаще всего его перемещают на какую-то другую позицию, малозаметную и так далее. То есть чиновник может превратиться в ректора или проректора какого-то университета, возглавить какую-нибудь там общественную организацию и так далее. Но все они, опять-таки, в этих организациях существует параллельная линия в виде партийных ячеек, которые контролируют ситуацию. И они информируют своих там вышестоящих чиновников о том, какая обстановка на предприятии. Вот этот механизм позволяет сразу гасить, скажем, недовольство людей низшего управленческого уровня, либо простых рабочих текущей ситуации на предприятии, какие-то там социальные протесты и так далее. То есть, как только он назревает у партийного представителя моментально есть информация о том, что ситуация ухудшается, он информирует своих вышестоящих начальников и запускается механизм по купированию этой ситуации. И, естественно, все эти протесты, почему они не возникают? Они, в принципе, существуют, и всякие демонстрации мелкие сплошь и рядом возникают в Китае. Вот. Но они всегда гасятся через вот эти механизмы. И не то, что там людей там садят в тюрьмы и так далее. Наоборот, вот эта партийная вертикаль включает механизм реакции, который начинает подтягивать под всю эту ситуацию, скажем, менеджеров этой фирмы, муниципальные органы власти и так далее. Собирается, скажем, такой совет из представителей вот этих недовольных и тех, кто уполномочены осуществлять власть на этой предприятии либо на этой административной территории, формируется какой-то консенсус, вырабатывается решение, и опять-таки эта партийная вертикаль контролирует механизм ее выполнения. Местные чиновники очень заинтересованы в том, чтобы на территории, вверенной им, сохранялась постоянная политическая стабильность. Почему? Потому что для них, вернее, не для них, а для их руководства, это маркер результативности работы назначенного на должность чиновника. К нему, по сути, выдвигаются два требования. Обеспечить экономический рост вверенной ему там муниципалитета, либо какой-то еще административной локации и так далее. А с другой стороны, обеспечить политическую стабильность, чтобы там не было потрясений. И опять-таки, если чиновник выполняет вот эти возложенные, поставленные перед ним задачи, он расценивается как успешный управленец и поощряется передвижением на более высокую позицию, передвижением на более доходную позицию и так далее. А если нет, то его либо снимают с должности, либо передвигают на какую-то параллельную должность, где опять предоставляют им шанс проявить себя. Вот. Таким образом, эта система построена, и, с одной стороны, она снимает эти социальные противоречия, вернее, она их не снимает, она их откладывает и купирует, но довольно эффективно. С другой стороны, она обеспечивает стабильность, что является наиболее важной ценностью для китайского общества. И, с третьей стороны, она позволяет фокусироваться на важных для государства целях. Ведь вся работа компаний, вся деятельность провинции, она координируется через так называемый пятилетний план. Как это происходит? Центральные органы власти вырабатывают этот пятилетний план. Его озвучивает чаще всего премьер-министр на происходящем сессии Всекитайского собрания народных представителей. В этом плане закладываются некие целевые показатели, которых страна хочет достичь в течение 5 лет. Дальше под этот государственный план разрабатываются планы провинциальные. Каждая провинция берет на себя обязательство обеспечить определенный вклад в общий государственный план. Но если, например, государственным планом предусмотрен рост 5% в год, то каждая провинция берет на себя чуть-чуть завышенные обязательства. То есть в зависимости от своей ситуации, ресурсов, возможностей, она говорит, мы планируем за 5-летку расти на 5,5% в год или на 6% в год и так далее. Далее этот провинциальный план спускается на муниципальный уровень, более низкий, да, там тоже разрабатывается свой 5-летний план. И эти муниципалитеты, они также берут на себя обязательство обеспечивать экономический рост. Но чуть-чуть выше, чем тот рост, который взяла на себя обязательство достичь провинция. То есть, например, расти на 7%, на 7,5% в год и так далее. И естественно, потом это на самый низкий уровень спускается там. И там тоже свои планы разрабатываются, и тоже закладываются еще больше показатели. И потом результаты, показанные провинцией, сравниваются с тем, что провинция брала на себя в рамках плана. Либо муниципалитет брал в рамках плана и достиг по факту. И на основании этого также делается вывод о том, является ли данный чиновник эффективным и заслуживает ли он продвижения. Если план выполнен или еще лучше перевыполнен, да, его продвигают дальше, и он строит свою карьеру. Если нет, то ситуация может развиваться по-разному. Но вот этот принцип, скажем, меритократического подхода к формированию своих управленческих кадров на современном этапе демонстрирует очень большую эффективность и гораздо больший динамизм, чем, скажем, присущи либеральным экономикам в других странах мира.
Вы сказали, Дмитрий, что мы можем только гадать о многом, что происходит в Китае. А мы можем хотя бы примерно угадать, куда пропадал на несколько недель или даже на несколько месяцев богатейший человек Китая, основатель концерна Alibaba Джек Ма? Что с ним происходило? У него действительно какой-то мог быть конфликт с коммунистической властью? Что вообще, как складываются отношения у крупного бизнеса с коммунистами?
Ну, смотрите, Джек Ма – это, скажем, отдельный случай, потому что Джек Ма, помимо того, что он стал успешным предпринимателем и очень богатым, и самым богатым человеком Китая, он еще был превращен самим Китаем, да, коммунистической партией, в бренд, в некую витрину успехов Китая, которая показывалась там на международной арене. И то, что произошло с Джеком Ма, то есть мы наблюдаем сначала его стремительную карьеру, потом его популярность и мировую, общемировую известность, а сейчас исчезновение, скажем, из информационного поля. Вот она как раз и связана с тем, что Джек Ма превратился в вот эту, скажем так, суперзвезду, которая своим светом уже на определенном этапе стала заслонять собой успехи всей вот этой бюрократической машины и самой модели управления, которая использовалась в Китае, которая была представлена лидерами страны, реализовывалась ими, скажем, на международной арене. То есть, когда приблизительно там, в начале десятых, в середине десятых годов Джек Ма стал превращаться в общеизвестного китайского лидера, который возглавлял хай-тековскую компанию Alibaba, которая была очень успешна. В принципе, власти это было очень выгодно позиционировать его как, скажем, посла доброй воли Китая, как демонстрацию того, что в Китае возможно построить свой собственный бизнес, стать успешным, что китайская модель работает, она эффективна и она привлекательна. Вот. Но здесь сошлись, скажем, интересы разных сторон. И я думаю, Джек Ма вообще тоже был довольно харизматичной личностью. И он постепенно, наверное, стал верить в то, что то, что он рассказывает, это действительно создано лично им самим и никем более. Но на самом деле это, конечно же, вклад не только его личный, его собственного таланта, но и вклад вот этой эффективной бюрократической машины, которая создала условия для того, чтобы его компания стала мировым лидером в своей области. И Джек Ма как бы стал на себе концентрировать и заключать те функции, которые ему не были делегированы этой меритократической моделью управления. То есть он стал потихонечку превращаться в такого аналога Илона Маска, то есть эксцентричного, скажем, бизнесмена, который через свою популярность мог себе позволить вести себя так, как ему вздумается. Но если в Соединенных Штатах это нормально и это поощряется, то в Китае это было нормальным только до определенного момента. То есть после того, как он превратился в слишком независимую фигуру, и, скорее всего, он так и себя пытался вести, он потихоньку стал неудобен для людей, которые на данный момент принимают решения в стране. Это начало, ну, например, он, его компания, там действительно были иногда возникали какие-то просчеты. Ну, представьте, корпорация очень огромная, Alibaba работает в очень многих секторах, и то там начали появляться всякие доклады о том, что, ну, там какие-то ошибки есть, там ошибки есть и так далее. И Джек Ма или его спикеры, там, которые редактируют его месседжи, которые транслируются через социальные сети, они начали этим государственным чиновникам выносить предупреждения. Ну, на начальных этапах, да, это работало. Более того, просто Джек Ма связывался с тем, кто стоит над таким чиновником, и пытался в ручном порядке урегулировать вот эту конфликтную ситуацию. Но, с другой стороны, он потихонечку там, допустим, представьте, человек ездит как бы по всему миру, представляет не только Alibaba, но и представляет свою страну. Он начинает встречаться с руководителями других стран, ему оказывается большой почет и так далее. И, по сути, его статус становится приблизительно эквивалентным тому статусу, который занимают официальные лидеры страны. С другой стороны, еще сам Джек Ма начинает верить в то, что ну, действительно он какой-то там уникальный избран. И просто вот эти всякие моменты потихонечку накапливаются. И к 2020 году мы получаем ситуацию, что Джек Ма себе позволяет публично критиковать, либо говорить, что, допустим, финансовая система, которая на том моменте в середине 2020 года препятствовала развитию его финансового сегмента, его вот этой корпорации Alibaba, которая называлась Ant Group. То есть они хотели его выделить в отдельное предприятие и выйти с ним на публичное размещение облигаций и привлечь через IPO дополнительный капитал в свою компанию. Вот. Эти действия не были согласованы с финансовым регулятором, либо согласование шло очень долго, и, скорее всего, не было получено, и он на свой страх и риск попытался вынести этот конфликт с финансовым регулятором в публичную плоскость, заявив, что вот система неэффективна, она отстала от жизни, ее, конечно, надо типа осовременить. Это стало уже, скажем так, последним триггером, после которого решили, что настолько яркий человек не нужен на руководящем посте такой важной гигантской транснациональной корпорации, как Alibaba. И с этого начался его закат, то есть он исчез из публичной сферы, его перестали туда допускать и ограничили, скажем, свободу его передвижений, и, по сути, он появлялся только один или два раза с тех пор на неких таких символических просто мероприятиях, которые призваны показать, что его статус существенно понизился в сравнении с тем, каким он был там, 3 или 4 или 5 лет назад.
Благодарю вас, Дмитрий. Напомню, это был Дмитрий Ефремов, эксперт Украинской ассоциации китаеведов. На этом прощаемся. Всего хорошего. Услышимся через неделю.
Китай. Одна з найстародавніших цивілізацій зі своїми унікальними знаннями та таємницями. Як він мислить? Чого він прагне? Щотижня Юрій Мацарський допомагає нам зрозуміти Китай.